эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Это «Радио Крым Реалии». У микрофона Павел Казарин. Вот мы когда говорим, что у нас ток-шоу, на самом деле мы стараемся, чтобы у нас ток было больше, чем шоу, чтобы у нас как раз-таки рацио превалировало над эмоциями. Мы пытаемся разбираться в тех новостях, которые появляются на территории Российской Федерации, которые появляются на территории Украины и Крыма, и объяснять простым языком сложные вещи, ничего при этом не упрощая. Ближайшие полтора часа будем этим заниматься. У нас есть несколько тем, но просто для начала напоминаю, что вы можете слушать нас на 549 АМ, кроме того, на 105,9 FM круглосуточно. Добро пожаловать к нам в эфир. Крымчан приглашаем звонить по телефону 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Тема, которая заинтересовала нас накануне сегодняшнего эфира. Дело в том, что Госдума приняла в первом чтении проект федерального закона о развитии виноградарства и виноделия в Российской Федерации. Законопроект разрабатывали депутаты, представляющие ведущие винодельческие регионы страны, а также представляющие украинский Крым. Кроме того, одна из задач, которая ставилась перед этим законопроектом, это вывести вино из общего довольно жесткого, ну, скажем так, водочного регулирования, потому что ранее все спиртные напитки, которые, ну, собственно, не были пивом, они попадали под единое правило регулирования. Ну вот как раз давайте попытаемся разобраться. Этот законопроект, он облегчит жизнь крымских виноделов? Какая судьба ждет крымское вино? И вообще, что за 3,5 года с весны 2014 года произошло с крымским виноделием? Способно ли оно работать только исключительно на собственном виноматериале, способно ли оно быть конкурентным, и, наконец, вот посравниваем винодельческую реальность России и Украины. Обо всем этом будем говорить сразу после сюжета.
100 слов по теме.
Госдума России 8 ноября принимает в первом чтении новый закон о виноделии. Один из инициаторов, депутат российского парламента от аннексированного Крыма Константин Бахарев, на заседании рассказывает, что новый закон должен стимулировать производство вина и винной продукции из сырья, выращенного в соседней России или аннексированном Крыму. Также у вина появится географическое указание и наименование места происхождения. Еще один важный момент. Производителям вин упростят получение лицензии на производство. Телеканал «Первый Крымский» цитирует основную мысль Бахарева по поводу нового закона. Телеканал «Первый Крымский» цитирует основную мысль Бахарева по поводу этого закона.
Под эти категории попадает продукция ведущих винодельческих предприятий Крыма, что даст мощный толчок развитию крымского виноделия. Мы стимулируем рост количества винодельческих хозяйств, в которых осуществляется производство вина из собственного винограда, для того, чтобы обеспечить население нашей страны качественной винодельческой продукции отечественного производства.
Практически ко всем винным заводам после аннексии полуострова российские власти применили так называемую национализацию. Позднее, когда вина начали поставлять в соседнюю Россию, там их окрестили винной продукцией. Закон еще ожидает второе чтение, в котором будут рассмотрены поправки и предложения. После третьего чтения закон будет передан на подпись президенту России. Впрочем, президент может его отклонить или вернуть в доработку.
100 слов по теме.
Вы знаете, мы пытались получить комментарии от крымских виноделов, но по разным причинам нам это не удалось. Кто-то, опасаясь за собственную карьеру, решил не сотрудничать с украинскими медиа, но, тем не менее, некоторые комментарии нам все-таки удалось получить. Например, глава Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя Павел Швец, он рассказал, что вот этот российский закон в существующем виде, он вносит дополнительный хаос в винодельческий процесс. Кроме того, по словам Павла Швеца, новый винный, так называемый, закон дает лазейку тем компаниям, которые которые делают вино из покупного виноматериала. Давайте послушаем.
Мнение.
Плюсы в законе есть, но серьезных бонусов я каких-то не вижу. Почему? Во-первых, это дополнительный закон к существующему первому. Из 171-го федерального закона вино ведь не выводят. Теперь вино будут регулировать два документа. Если делать новый закон, то надо менять тотально и старый. Полностью выводить вино из закона, который регулирует водку. Конвой через весь документ проходит инициатива каких-то производителей вина, которые льют вино из покупного виноматериала. Они хотят приравнять эту продукцию к тому вину, которое делается из российского винограда. Такие производители будут получать те же льготы и субсидии, которые предназначаются все-таки тем, кто создает вино из собственноручно выращенного винограда. То есть в этом законе виноматериальщики пытаются дорваться до льгот, чтобы за государственный счет наращивать объемы и производить продукцию не очень высокого качества.
Мнение.
Вообще, друзья, когда доводится разговаривать с виноделами из Украины, например, они очень часто жалуются на зарегулированность отрасли или на то, что законы, которые регулируют, соответственно, виноделие, не всегда разрабатываются с участием специалистов, из-за чего получаются перекосы в ту или иную сторону. Вот вообще, проблема виноделия на постсоветском пространстве и какие универсальные проблемы у нее есть, какие болевые точки на законодательном уровне, на уровне, собственно, промышленного производства есть. Вот обо всем этом мы в том числе будем говорить сегодня в нашей программе. И мы рады, что к нашей беседе присоединяется Дмитрий Сидоренко, президент Международной ассоциации «Сомелье Украины». Дмитрий, доброе утро и спасибо вам, что нашли время.
Доброе утро, только ассоциация «Сомелье» просто не международная.
Президент, хорошо, ассоциации «Сомелье Украины». Спасибо за уточнение. Дмитрий, вот мы как раз пытались разобраться. Вот российские виноделы, они жалуются на то, что их винодельческую отрасль в свое время регулировали в том числе такими, в кавычках, водочными законами. А вообще, вот если сравнивать российскую реальность, украинскую реальность, то можно ли выделить какие-то общие болевые точки или вот наоборот определить вот разность этих самых национальных винодельческих реальностей?
Ну, доброе утро. Болевых точек очень много, Общее это то, что государство никаким образом, в общем-то, не смотрит в сторону малых виноделов. Вот вы говорили о комментариях Павла Швеца, то Павел Швец всегда боролся за то, чтобы выделить отдельную зону, например, Севастополь, где у него находится свое хозяйство, чтобы это были вина, и это все регулировало, что это виноград только в зоне этой растет. Да, то есть тогда вы имеете право называть именно так. И вроде бы тот же российский закон, который направлен на это, но вместе с тем он дает очень много больших, еще и больших, вернее, регуляций, чем то, что существует сейчас. Вот. То есть, и вот правильно было сказано о том, что, как и в Украине сейчас, очень много льется вина из так называемого привозного виноматериала, балка так называемого, и это все потом выходит под маркой как украинское вино. То есть, а что, из чего, как оно сделано, это государство совершенно ничем не регулирует. Mm-hmm.
А почему виноделам чаще проще покупать виноград, собственно, и лить из покупного, чем из своего собственного?
Так виноделие — это длинные деньги, так называемые. То есть посадить виноград, за ним ухаживать, и потом только из него сделать вино, это же намного длиннее и совершенно другие условия заработка, понимаете, то есть, а где-то купил, что-то разлил, наклеил красивую этикетку, красиво назвал, добавил, то есть регуляция не только в покупке виноматериала, а в том, что можно добавить различные, сейчас, как я говорю, всегда химия не стоит на месте, различные добавки, чтобы она была ароматненькая, вкусненькая и под видом чего-то, не знаю, разлить и получать за это прибыль. Uh-huh. Вот. При этом еще и получать какие-то возвраты якобы за то, что ты делаешь, ну, в данном случае, украинское вино.
Uh-huh. Я помню, мне когда доводилось бывать на экскурсиях там по украинским заводам, они говорили, что проблема, на самом деле, вот там покупного винограда, покупного виноматериала, она насчитывает не один год. А можно ли проследить динамики? То есть, условно говоря, вот сейчас у нас ситуация 2017 года, а, например, там 5 лет назад было лучше или хуже?
В плане того, что меньше покупали,
да.
Чужого? Да нет, это было под другим видом, это было совершенно по-другому. А сейчас уже, в общем-то, никто не стесняется, и даже на полке можно встретить разлитое, стоит вино вместе там с чилийским, аргентинским, австралийским, французским, даже итальянским, стоит вино, разлитое в Украине, непонятно из чего. Uh-huh. Вот, но имеет французское наименование и стоит рядом с французским вином, естественно, цена у него отличается очень хорошо, в лучшую сторону для потребителя, как бы. И человек думает, ну, слушай, классно, за недорого куплю французское вино. На самом деле покупает вообще непонятно что, вот, а государство в данной ситуации вообще ничего не регулирует.
Uh-huh.
Знаете, то есть... Если раньше хоть вид делали, то сейчас уже никто не стесняется.
Я помню, мне говорили, что до аннексии крымский производитель, торговая марка «Инкерман», она занимала одни из такие довольно прочные позиции на украинском рынке. И вообще, как изменился украинский рынок виноделия и винопотребления после того, как крымские виноделы оказались в значительной степени, ну, по сути, отрезаны от украинского потребителя?
Ну, для крымских виноделов, для некоторых, не для всех, очень разное, да, вот. Для них это было шоком по одной простой причине, потому что много крымского вина, как бы крымского вина, лилось из, так называемого, материкового винограда, виноматериала, вот. И когда получилось, что Крым стал отрезан, то виноделам Одесской области, очень многим виноделам Одесской области стало некуда сбывать свой виноград и виноматериал, а крымчанам, соответственно, не хватало из чего делать вино. И потому пошел так называемый импортный балк. Вот. То есть, но сейчас все наладилось. Вот. И есть Инкерман в Крыму, и есть Инкерман в Украине, вот, который, в общем-то, и там льется из каких-то виноматериалов.
Угу.
Потому что, судя по тем объемам, собственных виноградников, естественно, не хватает.
Понятно. Я помню, как в свое время, сразу после там, смены флагов на территории полуострова, крымские виноделы начали бить тревогу, потому что оказалось, что в рамках российского законодательства, вот, например, категория крепленных вин, производство которых там на Массандре или там в других, на самом деле, винодельческих хозяйствах было приоритетом, там портвейны, мадеры, хересы, ликерные, десертные вина, они оказались по российской классификации даже не винами, а винными напитками. Получается, что в Украине более либеральное законодательство для виноделов, нежели в России?
Но в тот момент, это, вот в этой части, это было, да, более либерально. Но почему вы сейчас не говорите о том, что для всех крымских виноделов наступила пора для того, чтобы получить, есть же в России лицензия федеральная и региональная, да, то есть и только очень недавно, где-то, наверное, через год после вот, отреза Крыма, некоторые предприятия крымские получили федеральную лицензию, то есть смогли поставлять вино на территорию материковой России. Mm-hmm. Это первое. А второе, то, что у всех для того, чтобы получить лицензию федеральную, должна быть стоять такая штучка, которая называется ЕГАИС, которая должна считать каждую каплю, и которая покупается за счет винодела. То есть она тут, ну, я сейчас не готов озвучить цену, но это было не менее миллиона рублей на тот момент.
Mm-hmm.
Понимаете? Вот, то есть, и вот это тоже, да. А то, что по поводу, это в первую очередь, там, Массандра и другие какие-то производители, ну, они же знали, в Россию до этого точно так же поставлялось. То есть, российский закон немножко по-другому трактовал.
Угу. А но... в чем заключалось это отличие? Из-за того, что вино крепили зерновым спиртом, а не виноградным он,
да,
попадал?
Угу. Да, крепили, и в том числе и зерновым спиртом. То есть вот это было практически единственное условие для названия вином или винным напитком.
Uh-huh.
То есть, но Массандра и до этого продавалась как винный напиток, просто никто на это не обращал внимания, потому что было большое и красивое слово Массандра.
Uh-huh.
Вот.
Опять
думали,
же...
что под них, наверное, изменят, но ничего не изменили.
Если позволите, опять же вопрос, связанный с этим. Я помню, что люди, которые, опять же, работали и связаны с украинским виноделием, они жаловались на то, что, например, в украинском законодательстве прописаны нормы, которые не позволяют, например, делать классический портвейн, который будет крепиться не зерновым, а виноградным спиртом, просто потому что, согласно существующим ГОСТам, крепить можно только зерновым спиртом. То есть, получается, эта проблема продолжает быть актуальной и для украинских виноделов?
Да, на сегодняшний день эта проблема актуальна для украинских виноделов. И, ну, понимаете, здесь немножко по-другому. У нас хотя бы существует закон про виноград и виноградное вино. В России этого закона не существует, у них есть федеральный закон 171. Вот. Но все равно очень много регуляций и... в России это трактуется по-другому. То есть Украина по отношению к виноделу была, конечно, намного более либеральной. Вот. Была зарегулированность, но это были министерские какие-то чиновничьи, скажем так, требования, коррупционные, некоррупционные, да, то есть в России это все происходит немного по-другому.
Угу, понятно. То есть, по большому счету, в этом смысле можно говорить о том, что зарегулированность украинской отрасли винодельческой, она менее жесткая, нежели зарегулированность российской реальности винодельческой.
Ну, в общем-то, да. Угу. В общем-то, да. Крым, Россия, то есть, относится более жестче к крымчанам, чем когда-то относилась, конечно, Украина.
Понятно.
Российская канадская, я имею в виду, конечно.
Понимаю, да. Спасибо вам большое, Дмитрий. Вот лично для меня многие точки над «ё» в этом вопросе благодаря вам расставлены. Дмитрий Сидоренко, президент Ассоциации Сомелье Украины, был с нами на связи. Друзья, еще одно мнение я хотел бы вам предложить. Опять же, я напомню, что информационным поводом для сегодняшней программы послужил принятый в России в первом чтении законопроект, который изменит жизнь крымских виноделов, которые, уже 3,5 года существуют в рамках России. Российской реальности после захвата полуострова. И среди прочего я напомню, что этот законопроект, который принят Госдумой в первом чтении, он, по идее, должен как бы вывести виноделов из вот этого водочного регулирования, в рамках которого они в Российской Федерации существуют. Ну и многие кричали, что ура, ура, соответственно, виноделам будет дан в России зеленый свет, а некоторые виноделы, опять же, российские, они говорят, что, да вы знаете, новый законопроект, он на самом деле нашу судьбу не особенно облегчить. Во всяком случае, гендиректор крымской винокомпании «Альма Велли» Андрей Григорьев, он считает, что закон сырой, заработает только, если в него несут много поправок, потому что до этого момента вот особенно ни на что он не надеется. Давайте послушаем мнение Андрея Григорьева.
Точка зрения.
К сожалению, в российской законодательной традиции весь алкоголь в одной корзине и крепкачи вино. Регулирование, оборот по вину такие же, как и по водке. Это технологически неправильно. Винные производители на сегодняшний день вынуждены выполнять требования Росалкогольрегулирования по учету, контролю при производстве, которые вредят качеству конечного продукта. Сейчас закон отделяет вино от водки лишь в том, что касается производства. Оборота он пока не касается. Доведение до потребителя вина закон не затрагивает. Во всех нормальных винодельческих странах и в части национальной культуры, истории, экономики, вино – это сельскохозяйственный продукт, который регулируется иначе. Конечно, остается множество вещей, которые категорически сдерживают развитие виноделия, но это первый шаг.
Точка зрения.
А как вообще должно выглядеть виноделие здорового человека? Как должно выглядеть виноделие, по мнению самих виноделов? И какие должны быть вообще взаимоотношения между виноделом и государством, если государство хочет у себя видеть качественную винодельческую отрасль? Или что, например, какие преграды на этом пути, в качестве иллюстрации, могут быть в Украине? Вот обо всем этом с Иваном Плачковым, виноделом, основателем и владельцем торговой марки «Колонист». Иван Васильевич, доброе утро, спасибо, что нашли время. Да, Иван Васильевич, на ваш взгляд, вы винодел, у вас, собственно, одно из лучших предприятий в стране. Ваше видение, как вообще должны строиться отношения между виноделом и государством?
Вы знаете, давайте вспомним то, что вы сказали, как должно развиваться виноделие в развитых странах, в европейских странах, по примеру Франции, если сравнить там Франция, Италия, Испания, если сравнить с Украиной, то во Франции где-то больше 60 тысяч производителей вина. Значит, в Украине до недавнего времени их было 17 тысяч, а всего лишь 17. Вот сейчас где-то до 25 до 30 производителей вина, полного цикла, у которых есть виноградники, и до розлива непосредственно в бутылках. Что необходимо сделать для того, чтобы мы вышли на европейские такие стандарты? Почему? Потому что в Украине очень большой потенциал по виноделию. У нас нас, например, на юге Одесской области, там, где наша винодельня, колонит, вино производили еще со времен Древней Греции. Это действительно законодательство. Это изменение законодательства, потому что на сегодня виноделие зарегулировано по принципу еще Советского Союза, когда были большие предприятия-монополисты, когда нельзя было иметь как бы свои винодельные, и под вот тот алгоритм, систему строилось законодательство. И, к сожалению, вот за последние 7 лет независимости законодательство значительно не изменилось по системе взаимоотношений государства-винодел. Хотя в Украине, вот мы в прошлом году был принят закон и подписан президентом по ликвидации вот этой оплаты 500 тысяч за лицензию на оптовую торговлю, был где-то лет 10 назад переработан, внесены изменения в тот закон, и действительно, но этот закон регулирует не только вино и крепкие спиртные напитки, но и все, что касается табака. Такого анахронизма, ну, как бы нигде в мире нету. И сегодня готовится следующий закон, который снижает уровень регуляции со стороны государства. Сегодня для того, чтобы начать производить вино, необходимо подготовить порядка 170 документов и больше 100 разрешений. Поэтому нужна дерегуляция. Я считаю, что нам надо где-то разрешений не больше там, 20-30 таких нормативных документов, с одной стороны. Но с другой стороны, государство должно более жестко следить за выполнением тех стандартов, которые предусмотрены в этих документах, для того, чтобы не допускать фальсификатов, не допускать некачественные продукты. И самое главное, сегодня не решен вопрос земли. Потому что земля распаевана, землю не можно, нельзя продавать, нельзя покупать. А виноградарство – это такая отрасль, такой сектор, который многолетний. Знаете, великие вина делаются с виноградником не младше 50-60 лет.
Да, это всегда поэтому история про длинные деньги, в том числе нам об этом говорил наш предыдущий спикер. Если позволите, Иван Васильевич, буквально вопрос на одну минуту. Вот скажите, за последние 4 года, после того, как с украинского рынка виноделия выпали крымские, оказались отсечены крымские виноделы, вот как изменилось, перераспределился ли рынок, почувствовали на себе течение Крыма материковые виноделы?
Они почувствовали, конечно, но я бы не сказал, появились какие-то там негативные моменты. По объему не уменьшилось. Многие крымские марки перешли на как бы материковую часть, Херсонскую, Николаевскую область. И это не сказалось на как бы на качестве, на объемах вот производства вид Украины. Я бы сказал, даже была создана, и вот нам мы гордимся тем, что и торговая марка «Калининска» создали бренд украинского вина. Потому что не было, был бренд крымское вино, молдавское, грузинское. Так вот мы на базе двух сортов винограда, сухолиманский и одесский черный, создали украинское вино. А эти сорта украинские, выведены украинскими селекционерами. И я считаю, потенциал есть, развитие есть, потому что культура потребления вина в Украине растет неимоверными темпами. Неимоверными. Почему? Потому что культура, потому что это является атрибутом обязательно цивилизованного государства. А за этим растет культура виноделия, культура виноградарства, и в целом этот сектор экономики развивается достаточно темпами.
Спасибо, спасибо, Иван Васильевич. К сожалению, время неумолимо. Мы вынуждены сейчас будем уходить на новости. Иван Васильевич Плачков, винодел, основатель торговой марки «Колонист», был с нами на связи. Друзья, крымское виноделие. Будем следить за судьбой законопроекта, за теми правками, которые будут вноситься в него во втором чтении. Если будет что-то важное, обязательно вам расскажем. Оставайтесь с нами.